После судебного заседания судья Хейвуд вернулся в особняк, который на время процесса стал его домом. Но супруги Хальберштадт, несмотря на позднее время, не одни. С ними какая-то женщина лет 40, высокая, привлекательная. Перед ней большой ящик, наполненный старыми фотографиями в рамках, шкатулками, семейными альбомами.
Это фрау Бертхольд, ваша честь. Фрау Бертхольд пришла взять свои вещи из подвала. Я не знала, что она придет,
поэтому... Фрау Хальберштадт.
Не волнуйтесь.
Это я виновата. Мне приходится хранить кое-какие вещи в подвале, пока я не получу более просторной комнаты. Я надеюсь, вы ничего не имеете против?
Я ничего не имею против.
Если вам угодно, вы можете проверить содержимое.
Ну что вы.
Благодарю вас.
Я возьму только это. О, пожалуйста.
Спасибо, фрау Хальберштадт.
Разрешите, я помогу вам.
Благодарю вас, я справлюсь сама.
Нет, нет, я передам это шоферу и скажу, чтобы он отвез вас домой. Херр Шмидт!
Вам тяжело, наверное?
Ничего.
У меня здесь книги, фотографии и всякие вещи, которые имеют значение только для меня одной.
Да, ваша честь.
Херр Шмидт, пожалуйста, возьмите вот это и отвезите фрау Бертхольд домой.
Слушаю, ваша честь.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи. Прошу вас, херр Хальберштадт. Скажите, как вам тут жилось при нацистах? Среди моих знакомых в Штатах есть такие же люди, как вы. Вы хорошие люди, я убежден в этом. Вот как вам жилось при Гитлере?
Мы далеки от политики, ваша честь. Мы ею никогда не интересовались.
Я понимаю, но вам было известно положение в стране, правда? А в вашем городе, господин Хальберштадт, мне рассказывали, происходило много интересного. Ежегодные фашистские парады, приезжали сюда Гитлер, Геббельс. Но вот как это все происходило?
Мы не ходили на эти митинги, ваша честь. Никогда не ходили.
Это ведь не допрос, фрау Хальберштадт. Я просто хотел узнать.
Прошу вас.
Благодарю вас. Скажите, а вот здесь неподалеку есть место, которое называется Дахау. Вы что-нибудь слышали об этом?
Об этом мы ничего не слышали. Ничего. Как вы можете спрашивать об этом?
Простите.
Мы маленькие люди, ваша честь. Мы потеряли сына на войне. У нас погибла при бомбежке дочь. Во время войны мы голодали. Для нас все это было ужасно.
Могу себе представить.
Да, при Гитлере много было плохого. Но было кое-что хорошее.
Да?
Он построил автостраду, многим дал работу. Ну, все остальное, то, что вот он, говорят, сделал с евреями, там, другие дела. Так об этом мы ничего не знали.
А если мы бы даже знали, что мы могли бы сделать?
Ну, фрау Хальберштадт утверждает, что вы не знали. Благодарю вас, все было вкусно.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот муж... Фрау Бертхольд, он, кажется, служил в армии.
Его судили вместе с другим.
На процессе в Мальмеди. Его обвинили в том, что его танки давили американских пленных. Но я не верю в то, что он мог дать такой приказ.
И что с ним стало потом?
А потом его казнили, его повесили.
Обвинение представляет суду документ 448 относительно стерилизации швеи Анни Мюнк. Документ гласит: окружной суд Франкфурта на Майне в своем постановлении принял решение подвергнуть стерилизации швею Анни Мюнк, дочь Вильгельма Мюнха. В силу настоящего постановления ей надлежит в двухнедельный срок явиться в одну из поименованных ниже больниц. В случае неявки она будет приведена силой. Следующий документ касается стерилизации батрака Майера.
Защита заявляет протест, ваша честь. Согласно решению первого международного трибунала, подобный документ имеет силу лишь в том случае, если подкреплены свидетельскими показаниями, подтверждающими их подлинность.
Суд удовлетворяет протест защиты.
Будут ли выслушаны судом свидетельские показания, подтверждающие факт стерилизации?
Будут.
Обвинение вызывает свидетеля Рудольфа Петерсона.
Поднимите правую руку и повторяйте вслед за мной присягу. Клянусь всемогущим Богом говорить чистую правду, ничего не утаивая и не прибавляя.
Клянусь всемогущим Богом говорить чистую правду, ничего не утаивая и не прибавляя.
Какой политической партии принадлежал ваш отец, герр Петерсон?
Коммунистической.
Коммунистической.
Не припомните ли вы, герр Петерсон, чего-либо необычного в вашей жизни или, скажем, в жизни ваших родителей в 1933 году, до прихода к власти национал-социалистов? Ну, я имею в виду факты, связанные с применением насилия.
Да, помню. К нам в дом однажды ворвались штурмовики. Они выломали окна и двери, кричали, что мы предатели, потом бросились на отца. Мы с братьями кинулись на помощь отцу, вышвырнули их на улицу и передали в руки полиции.
Предприняла ли полиция что-нибудь по этому делу?
Нет.
Почему?
В то время шли выборы.
Выборы, в результате которых власть перешла в руки нацистов.
Да.
Пожалуйста, расскажите, герр Петерсон, трибуналу о последующих событиях.
Я устроился работать на ферму. Пришлось сесть за руль грузовика. Пошел в ратушу, чтобы исхлопотать права. Меня послали к чиновнику.
Вы до этого были знакомы с этим чиновником?
Да, это был один из тех штурмовиков, которые врывались в наш дом.
О чем он говорил с вами?
Он сказал, что нужно пройти освидетельствование.
Какое именно?
Он не сказал.
Где должно было состояться это освидетельствование?
В Штутгартском городском суде.
Кто был председательствующий на этом судебном заседании?
Судья Хофштеттер.
Пожалуйста, герр Петерсон, расскажите о том, что происходило на суде.
Спросили, когда родился Адольф Гитлер.
И как вы ответили?
Я ответил, что не знаю и не желаю знать.
А о чем еще вас спрашивали?
Когда родился доктор Геббельс.
И что вы ответили?
То же, что и раньше.
Больше вопросов не было?
Нет, они сказали, что я узнаю об их решении в течение 10 дней.
Вам знаком этот документ, герр Петерсон?
Да, знаком.
Прочтите его, пожалуйста, трибуналу.
Вследствие вышеизложенного вам надлежит явиться в одну из поименованных ниже больниц. В случае неявки вы будете доставлены силой.
Прочтите, пожалуйста, подпись под этим документом.
Председательствующий судья Фридрих Хофштеттер. Утверждено министр юстиции Эрнст Янинг.
Ваша честь, разрешите представителям защиты ознакомиться с документом?
Пожалуйста.
Что вы предприняли, герр Петерсон, получив это извещение?
Я решил скрыться. Мне казалось, что со временем все забудется, я смогу вернуться.
Угу. И что же было, когда вы вернулись?
Пришли полицейские и забрали меня.
Куда вас отвезли?
В больницу.
Пожалуйста, герр Петерсон, расскажите нам, что произошло в больнице. Герр Петерсон, пожалуйста.
Да. Меня поместили в палату. Пришла сестра, чтобы подготовить меня к операции. Она сказала, что все это ужасно. Потом пришел доктор, который должен был меня оперировать. Он тоже сказал, что это позор и бесчестие.
И вы действительно были стерилизованы?
Да. Там, в палате, куда меня доставили после операции, рядом со мной лежал старик. Он шепнул мне: придет время, вы будете отомщены, этих людей повесят. Вот поэтому я и пришел сюда сегодня.
Благодарю вас, герр Петерсон.
Господин Рольфе.
Герр Петерсон, вы работаете помощником пекаря.
Да.
Чем еще вы занимались?
Я помогал отцу.
Чем занимался ваш отец?
Он работал на железной дороге.
Кем он работал на железной дороге?
Поднимал и опускал шлагбаум.
Ага. Герр Петерсон, вы упомянули своих братьев. Сколько их у вас?
Пятеро.
Пятеро, а сестер?
Четыре.
Четыре. Стало быть, ваша семья состояла из 12 человек?
Да, из 12.
Чем занимались ваши братья?
Они работали на железной дороге.
Это что же, простите, все подобно отцу работали на железной дороге?
Да, все работали на железной дороге.
Понимаю. Герр Петерсон, вы сказали, что в Штутгартском окружном суде вам задали два вопроса. Попросили назвать дату рождения Гитлера и доктора Геббельса. Так?
Так.
Что еще они у вас спросили?
Ничего, больше ничего.
Вы уверены? Уверены ли вы в том, что вас не спрашивали о том, как вы учились в школе?
Протестую. Свидетель уже ответил на этот вопрос.
Протест принят.
Герр Петерсон, скажите, пожалуйста, сколько лет вы посещали школу?
6.
6. Почему не больше?
Я не мог больше, я должен был начать работать.
Вы уверены, что в школе были очень способны учеником?
Я не помню, что было в школе.
Я понимаю, но вы уверены, что причиной вашего ухода из школы не была ваша неспособность учиться наравне с другими? Ваша честь, я хотел бы сослаться на официальную справку, представленную в городской суд, где говорится, что ввиду слабой успеваемости школьника Рудольфа Петерсона по основным предметам, он не мог быть переведен в следующий класс и был зачислен в группу отстающих.
Протестую, ваша честь. Успеваемость или неуспеваемость свидетеля в его школьные годы не имеет ни малейшего отношения к вопросу о стерилизации.
В задачу судебной службы здоровья входила стерилизация умственно неполноценных. Вы сказали, что ваши родители умерли естественной смертью.
Да, естественно.
Опишите, пожалуйста, подробно болезнь, от которой скончалась ваша мать.
Ну, она умерла от болезни сердца.
Не замечалось на последней стадии болезни каких-либо признаков умственного расстройства?
Нет, не замечалось.
Нет. В официальной справке говорится, что ваша мать страдала наследственным слабоумием.
Это ложь.
А вы не могли бы объяснить, на основании чего комиссия пришла к такому заключению?
Ну, им же это нужно было, чтобы упрятать меня в больницу, насильно упрятать... Положить на операционный стол, как раз этим они и мотивировали свое решение.
Герр Петерсон, обычно судебная служба здоровья задавала простую задачу. Составить предложение из нескольких слов. Вам были предложены слова «заяц», «охотник», «поле». Поскольку вам не удалось это выполнить тогда, может быть, вы попробуете это сделать здесь, сейчас?
Я протестую, ваша честь.
Минуту. Герр Петерсон, судебное заседание в Штутгарте происходило в такой же обстановке, как сегодняшнее. Была в зале публика?
Да, была.
Протест отклоняется.
Итак, заяц, охотник, поле. Не торопитесь.
Заяц, охотник, поле. Но они же сговорились заранее, еще до того, как я пришел на суд. А потом... Насильно положили меня в больницу, как преступника. Да, как преступника. И я должен был лежать там и ждать своей участи. Моя мама. Как можно было сказать о ней такое? Это несправедливо. Это... Она всю жизнь работала, не покладая рук. Вот я принес суду ее фотографию. Я хочу, чтобы суд увидел ее фотографию. Вот. Вот, судите сами, была ли она слабоумной? Судите сами.
Я считаю своим долгом указать суду, что свидетель заговаривается. Он явно не контролирует ход своих мыслей.
Да, заговариваюсь. Да, не контролирую. С того самого дня это со мной происходит. Я был почти парализован. Раньше со мной никогда не случалось такого.
Суду неизвестно, каким вы были раньше. Суду никогда не будет это известно. В распоряжении суда только ваши слова.
Объявляю перерыв. Заседание возобновится завтра утром.
В танцевальном зале Гранд-отеля вечер. Один из тех вечеров, которые обычно устраиваются здесь по пятницам. Публика состоит большей частью из американских военных, имеющих то или иное отношение к работе трибунала. За одним из столиков сидит Хейвуд. С ним еще один член трибунала, судья Айвс с женой. На эстраде в глубине зала певец. Он в черном костюме и на пудреном судейском парике.
С кого взять, да сколько дать? Не твои заботы, твое дело подгонять музыку под ноты. Суди, судья, суди меня. Работа есть работа. Сегодня ты, а завтра я, а послезавтра кто-то. Потом, глядишь, когда-нибудь всех всех рассудит. Страшный суд, страшный суд, страшный суд, страшный суд.
А его не будет. А его не будет. А его не будет.
Нет, нам следовало запретить исполнение подобных песен. Не кажется ли вам, что в ней проглядывает неуважение к американскому суду?
Дорогой Айвс, вы считаете, что если мы запретим, они нас будут больше уважать?
Пожалуй, вы правы. Во мне слишком сыграл патриотизм. О, Макс! Это Макс Перкинс. Он здесь от агентства United Press.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Что вы тут делаете, Макс?
Я смотрю, не начнет ли кто-нибудь буянить. Может быть, вы.
Я еще недостаточно выпил.
Я прошу прощения. Право, Бэффельд, разрешите представить. Судья Айвс.
Здравствуйте.
Миссис Айвс.
Очень приятно.
Судья Хейвуд. Фрау Бертхольд.
С вами мы знакомы.
Да.
Ну, присаживайтесь. Выпьем вместе.
Спасибо, с удовольствием.
Официант! Хэр Обер! Макс! Собираетесь писать очерк в газете о фрау Бертхольд?
Я уже написал. Очерк о том, как красноречиво свидетельствовала фрау Бертхольд в суде в пользу своего мужа.
Написали бы о нас, Макс. Судьям тоже нужна реклама.
Честно говоря, мне еще трудно понять, под каким соусом надо подавать ваши процессы.
Под каким соусом? Война кончилась только 3 года назад.
Да, конечно, конечно.
Добрый вечер, господа.
Ну?
Что вам угодно?
Что будут пить дамы? Мы с вами, Дэн, пожалуй, возьмем еще пиво. Оно здесь превосходное.
Не могу. С тех пор, как я здесь, я каждый день пью пиво. Я им уже полон до краев.
Ну, а почему бы вам не попробовать Зоненберг или Швальбенвинкель? Это местные сорта вин?
Вот
Швальбенвинкель.
Вот это я попробую.
Мы останемся верны пиву. Верно, Мэри, а?
Да, не пиво. Благодарю вас.
Как вы расцените обстановку в Чехословакии, Макс?
Мы не можем отдать ее русским. Это главное.
Ну, до этого, я думаю, дело не дойдет.
Фрау Бертхольд, как вы доехали вчера вечером?
Благодарю вас. Хорошо.
Вы прекрасно говорите по-английски.
Мы с мужем много лет провели в Америке.
Mm-hmm.
Да. Я надеюсь, что вы уже немного познакомились с Нюрнбергом.
Мало.
Это старинный город. Он основан в 12 веке, задолго до Гитлера.
Да?
Да. В старой части города есть масса достопримечательностей. Маркплац, например. Есть музей, который мы даже пытаемся восстановить. Кроме того, в оперном театре дают Фиделио Бетховена. Дирижирует Артур Райс. Он когда-то бежал от Гитлера, а мы убедили его вернуться. И очень рады, что он снова с нами в Нюрнберге. И я надеюсь, что спектакль будет очень интересным. Миссис Айвс, студия Айвс, вы не хотели бы пойти?
Благодарю вас. Но мы с Мэри доросли только до джаза. Верно, Мэри?
Да, простите. Ну, а вы не хотите пойти?
С удовольствием.
Я скажу, чтобы в кассе театра для вас был оставлен билет. Я состою в комиссии при театре. И...
Добрый вечер, судья.
Добрый вечер, полковник.
Добрый вечер, фрау Бертхольд. Здравствуйте, мисс Айвс.
Здравствуйте.
Здравствуйте, судья.
Здравствуйте, здравствуйте.
Привет.
Привет.
Я прошу меня извинить.
Но вы же только что пришли.
Право, мне пора, я надеюсь, вы извините меня. Я была очень рада познакомиться с вами, миссис Айвс, и с вами, судья Айвс.
Я тоже.
Если вы действительно захотите пойти в оперу, то билет для вас будет оставлен в кассе.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Да. Фрау Бертхольд не испытывает ко мне нежных чувств. Я был обвинителем ее мужа. Она просила заменить ему виселицу расстрелом.
Если хотите знать, полковник, многие влиятельные лица в Штатах считают, что сейчас генералу Бертхольду не был бы вынесен смертный приговор.
Еще бы, сейчас многие считают, что вообще надо выпустить из тюрьмы всех заключенных в Нюрнберге. Мы, кажется, заметили, что я выпил лишку. Сегодняшнее представление с Петерсоном выбило меня из колеи. Нет, мы, американцы, не созданы быть оккупантами. Для нас это новая роль, исполняемая не слишком умело. Вот мы явились сюда, любуемся этой красивой страной, чувствуем ее обаяние. Обаяние таких людей, как фрау Бертхольд. У всех у нас выработался комплекс неполноценности. Мы чертовски быстро забываем обо всем и все прощаем. Мы создали со времен Александра Македонского величайшую в мире военную машину. А теперь ведем себя как бойскауты, играющие в войну. Заяц, охотник, поле. Давайте-ка будем справедливыми. Заяц был убит охотником в поле. В самом деле, как просто.
Голосом, ну не стоит сейчас об этом.
Да, конечно, не стоит говорить сейчас об этом. Ведь мы американцы, у нас в крови справедливость. Судья, в Германии нет нацистов. А что, разве вы этого не знали? Во всем виноваты эскимосы. Да, это они овладели Германией, творили все эти ужасы. А немцы тут ни при чем.
Извините, господа. Полковник, срочные сообщения.
Виноваты эти проклятые эскимосы.
Да-да. Тед, нашли Ирен Гофман. Только что сообщили по телетайпу.
Где нашли?
В Берлине. Вышла замуж, сменила фамилию, поэтому не могли долго отыскать.
Когда она приезжает?
Она не приезжает.
А что это значит?
Не хочет давать показания. И вы знаете почему. С каждым днем все труднее заставить их давать показания.
Дадите мне ее адрес. Если я успею на дневной самолет, то завтра к вечеру сумею вернуться из Берлина.
Хорошо, полковник.
А это вам, господа, за пиво. Чисти меня.
Наглец. Выкормыш Рузвельта.
Не волнуйся, Кертис. И слушай музыку.
Вот в том-то и беда, что у нас здесь в обвинении попадаются вот такие радикалы, как этот Лоусон. Он же был личным протеже Рузвельта.
Ну, по-моему, среди сторонников Рузвельта были не только радикалы.
Кстати, Дэн, вы сами-то каких взглядов? Мы ведь на эту тему с вами не говорили.
Ну что ж, придется прояснить этот вопрос. Я республиканец, всю жизнь был им.
Угу.
И это не мешало и не мешает мне считать Рузвельта великим человеком. Вот послушайте, цитирую. Я содрогаюсь при мысли о том, что произойдет с человечеством, и с нами в том числе, если нынешняя война не закончится прочным миром и вспыхнет новая война, когда наши сегодняшние малыши достигнут призывного возраста. Рузвельт в Конгрессе в 43-м году.
Дэн, дорогой.
Мне очень жаль, что приходится прервать вечер. Но я должен попросить немедленно явиться в расположении своих частей следующих офицеров. Майора Маккарти, майора Сайтрона, капитана Коннелла, капитана Дугласа, капитана Вулфа, майора Бутца, майора Ройса. Благодарю вас.
В чем дело, капитан?
В Чехословакии к власти пришли коммунисты. Мы посылаем воинские части на чешскую границу. Свежая рыбка просится на сковородку судья. Извините, мне надо идти.
Пришел конец великому содружеству. Я знал. Знал, что так может случиться. Черчилль был прав.
Я не понимаю, почему ты так разволновался.
Чешская граница в 60 милях отсюда. Ну что, если русские перейдут границу?
Да никто не собирается переходить границу.
Дэн, ну откуда вы-то знаете? Ведь никто не думал, что коммунисты там возьмут верх. Теперь русские сорвали банк. Настоящая битва за Германию только начинается.
Надо мной сидит судья. Перед ним лежит статья. Он судья и я судья. Только подо мной скамья. Был я так же деловит, строг, суров и важен, то есть тоже делал вид, что стою на страже. Суди, судья, суди меня. Работа есть работа. Сегодня ты, а завтра я, а послезавтра кто-то. Держи, судья, в креме. Сиди, судья, слова, как будто ты по меньшей мере и
мать.